Ой, Карди Бобер, ты Бобер, Бобер.
Ну и что ты? Что ты? Алло, Алёша, ну. Сигнал. Сигнал, ёрш, что уметь. Да шо, блядь? Сигнал, как по... О.
Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Здравствуйте снова. Инфоблок. Классика. Так. Умер актер Гаспар Ульель. На самом деле вы скажете, да кто это такой, нахуй ты его вспомнил? Почему? На самом деле я его помню, потому что я видел «Ганнибал Восхождение», это приквел к «Молчанию ягнят» и «Красному дракону». Вот, где рассказывается про детство Ганнибала и про то, кто, что, зачем и почему он стал каннибалом. Ганнибал стал каннибалом. И я помню, как он там играл, и я запомнил его с тех пор. Я смотрел этот кинофильм в кинотеатре, вот, во время премьеры. Так что помню я этого французского актера. На самом деле я удивлен, что он так больше нигде и сильно не засветился. Ну, французский актер, но на самом деле французские актеры современные, если нормальные, еще если особенно с такой яркой европейской внешностью, то они, ну, переходят нормально в мелодрамы, а он почему-то в мелодрамы не перешел. Последняя его роль, там как это, естественно, авангардное европейское говно, и последняя его роль это уже в «Лунном рыцаре» с Оскаром Айзеком он будет играть... Ну, тоже какого-то там персонажа. Ну, судя по тому, что «Лунный рыцарь» уже снят и проходит постпродакшн, то он, в общем-то, всю свою роль отыграл, и это его будет последняя роль. Так вот, этот Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет. И вашему покорному слуге тоже 37 лет. Как долго я проживу? Вот что я подумал. Как долго я проживу? Я просто, знаете, так все время смотришь. Ну, вот... Типа, каковы предпосылки моей жизни вообще? Долго мне жить или недолго? С одной стороны, да, можно сказать, у меня лишний вес, да, например, что сокращает мою жизнь? С другой стороны, я реально выгляжу как жирбес или я выгляжу просто как плотненький мужичок своего возраста? То есть, согласно последним представлениям о здоровом питании и диетологии, поскольку мой вес не меняется ни в большую, ни в меньшую сторону, есть подозрение, что это мой нормальный вес, что я вот таким и должен быть. То есть это мое золотое сечение, грубо говоря. И я в этом состоянии максимально здоров. То есть мне хватает витаминов, минералов, всего остального. И если я буду есть здоровую пищу, я не факт, что буду худеть. Я просто буду здоровее, там меньше будет холестериновых бляшек. Но, в принципе, я останусь в той же самой весовой категории. С чего бы мне вдруг меняться, правильно? Вот, то есть, ну я же не выгляжу как откровенная свинья с каким-то там запредельным индексом массы тела. Вот, с другой стороны, у меня сидячая работа и практически сидячий образ жизни, я в последнее время еще и не бегаю, может быть, я к этому вернусь, но нужно обязательно заниматься какой-то физической активностью, чтобы повысить свои шансы в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, нахожусь ли я в группе риска как наркоман и алкоголик? Ну, вроде как нет. Езжу я аккуратно, но опять-таки элемент случайности, всякие аварии и прочее, и прочее, и прочее. Просто вот, ну вот Гаспар Ульель, да, прекрасный человек, вот он лучше, чем я, выглядит на своих фотографиях. Ну, актер, понятное дело, мы с ним одного возраста. Ну вот поехал он на лыжах, и вот я сижу у себя дома, да, на жопе ровно, зарабатываю себе геморрой, вот, пролежни, значит, растяжки жира, но сижу дома. А он, значит, дышал свежим воздухом в Альпах, катался. И как Шумахер тоже катался, дышал свежим воздухом, и, блядь, пизданулся и умер. Вот. Но Шумахер не умер, но тоже не сказать, что ведет более качественную жизнь, чем, например, мы с вами. И вот этот Гаспар Ульель, он катался на лыжах, столкнулся с другим каким-то лыжником, получил черепно-мозговую травму и почил с миром. Ну, согласно доктрине Моргана и неклассическому разуму, естественно, задавать вопрос глупо, как мы и зачем, почему. Просто с точки зрения, вот, знаете, размышлений. Вот, например, Паул Атрейдис, да, он знает, от чего он может умереть и от чего с большей вероятностью он может умереть. Я имею в виду герой Дюны. И к третьему тому все движется к тому, что его дар предвидения, дар квиссацхадераха, Бене Гессерит мужского пола, он на самом деле не дар, а проклятие, с которым он не может никак справиться из-за того, что он знает будущее. А он там еле-еле-еле разматывается, очень сложно и витиевато, но в конечном итоге, вот где-то к середину третьего тома, «Дети Дюны», я вижу, что... А там, кстати, не знаю, да? Ну, в общем, в любом случае, есть подозрение, что Пауль Атрейдис пожалел о том, что он... Ну, не пожалел, но, скажем так, не воспринимает он это как безусловный дар. И это не дар. И он проповедует как раз-таки остальным людям, что они не должны так уж рваться к тому, чтобы предвидеть будущее. Что решение нужно принимать здесь и сейчас, и жить сегодняшним днем. Только это не так пафосно звучит, как в статусах ВКонтакте «Живи сегодняшним днем». Нет, у него скорее от противного. Он говорит, что знание своего будущего, будущего всей Вселенной, и даже знание альтернатив, и к чему, и как это можно привести, то есть взятие на себя ответственности за то, в какую сторону пойдет Вселенная, ни хрена не облегчает вам жизнь и не делает ее кайфовой. И вы не то чтобы должны, как во ВКонтакте в статусах, наслаждаться сегодняшним днем. Нет. Вы просто должны жить сегодняшним днем, потому что знать будущее, да, и знать все возможные исходы и не совершать ошибки, это просто клетка, из которой невозможно выбраться. Грубо говоря, если ты знаешь, что умереть можешь только под колесами автомобиля и, например, только от рака легких, то у тебя нет свободы курить или не курить, понимаете? Это не пафос жить сегодняшним днем, а отсутствие свободы курить или не курить. А также ездить, вот, например, тебе, ну, ты будешь доподлинно знать, что можешь умереть только вот если превысишь скорость. И ты никогда ее не превысишь, понимаете? У тебя есть вариант остаться в живых, не превысив скорость. Если ты превысишь, то в какой-то момент, когда ты будешь превышать скорость, ты умрешь. Ты можешь это исключить, никогда не превышая скорость. Но тем самым, зная это, ты лишаешь себя свободы, выбора. У тебя нет выбора, понимаете? Потому что жизнь, она становится приоритетной в любом случае. И, естественно, все остальное забивает. И поэтому ты не свободный человек, когда знаешь все исходы и что к чему может привести. Когда ты знаешь доподлинно будущее. Вот, поэтому ты не можешь их принимать, потому что это непринятые решения. Когда тебе сказали, что ты умрешь от при скорости, да, то ты начинаешь принимать наркотики. Ты знаешь, что варианта умереть от наркоты нет. Это не свобода. Понимаете? Ты не принял этого решения. Это не ты пошел. Ты пошел на поводу у того, что написано в книге судеб. И вот Квиссацхадерах говорит о том, что... Ну, потому что он еще и правитель. Это если бы каждый из нас просто так жил, мы же, может быть, и с этим как-то попытались бы справиться. А на нем судьба всего человечества и Вселенной висит, поэтому ему не так приятно это все делать, потому что он не может, знаете, даже спустя рукава, например, положить хуй на свою жизнь. Это каждый из нас может положить хуй на свою жизнь, а он на свою не может, потому что он отвечает за Вселенную и цивилизацию в целом. Ну, в любом случае, я имею в виду... Вот умер актер, да, и прекрасно себя вел. И что? Я не говорю, что вот мой дед курил, да, и дожил до 90 лет. Это все глупость, конечно. Но в любом случае, прилагаемые усилия, они стоить будут результаты, если я умру от чего? Вот понимаете, я даже приблизительно не знаю от чего. Вот можно я, понимаете, возьмусь за себя, похудею, там кубики пресса сделаю, у меня будет идеальная чистая кровь. Она меня собьет машина. И собьет она меня по дороге, значит, в качалку. А если бы я не пошел в качалку, то, возможно, меня бы не преследовали сердечно-сосудистые заболевания, понимаете? То есть они меня преследовали, но я бы умер от сердечно-сосудистого заболевания в 76 лет, например. Вот, да, все для этого времени я бы жирел, обрюзгал бы, становился бы стрёмным, но до 76 лет. Но стоит мне заняться спортом, я становлюсь красивым и классным, но в 50 лет меня сбивает автомобиль, и он обязательно меня сбивает по дороге в качалку. Понимаете меня? Это все разговоры, конечно, досужие, ни к чему они не ведущие. Я просто, насколько мы в таком непредсказуемом мире с отсутствующей логикой и причинно-следственными связями, которые нам навязываются, можем вообще на что-то рассчитывать. Вот о чем я. Вот, господи, я смотрю, или вот, да, вот такой 37 лет, смотрю, красивый. И взял и умер, блядь, на лыжах катался. Еще бы, знаете, от передоза хотя бы умер бы, как нормальный, блядь, ну, 37, как, ну, возраст поэта. Умер, блядь, от передоза. Или, блядь, со всей дури ехал бы на своем спортивном автомобиле, как Пол Уокер, да? Ну, даже пассажиром, но, блядь, ебашил бы на своем BMW 230 и об пальму, хуяк. Рок-н-ролл, сам, тобой принятое решение. А когда ты, блядь, здоровый человек, катаешься, ебаный, блядь, на лыжах в Альпах. А Коби Брайант на вертолете разбился, вот. Ты понимаете, если бы он был нищим, вполне возможно, что не обязательно его бы в гетто где-нибудь застрелили, не обязательно. А может быть, даже бы он, знаете, не стал бы баскетболом, бы в тюрьме отсидел, 3 раза отсидел, и все равно дожил бы до 76 лет. А так в вертолете полетел, потому что богатый, вот вертолет у него был, и пизданулся на вертолете. Вы скажете, ну, блядь, это же глупо так рассматривать. Ну, глупо, не глупо, я к тому, что каждый из нас все равно задается вопросом, почему задаемся таким вопросом. А стоит ли вообще что-то предпринимать и делать, исходя из знания об отсутствии информации с наступлением смерти? Вот, ну, мне стоит начинать писать книгу? Вот стоит мне начинать писать книгу или нет? Или я помру от сердечного приступа в течение года? Или помру от того, что меня собьет машина в течение года? Или мне писать эту ебучую книгу, потому что мне предстоит еще жить, блядь, до 120 лет? Потому что я доживу, блядь, еле-еле до 92 лет, и как раз, вот, блядь, возьмут и в этот момент изобретут, блядь, замену органов, нахуй, выращенных в свиньях. Или перенос сознания в клона. И такой, нате, блядь, не успею умереть, и уже, блядь, цифровое бессмертие обрету. Вот поэтому и думаешь, вот тебе, типа, предлагать какие-то усилия, что стараться вот, да, особенно, понимаете, вы в своем возрасте еще такие, ну, у меня еще велика вероятность, ну, потому что у вас реально велика еще вероятность, ну, если вам сколько, да, там, 25, там, да, 23, там, 27, ну что, в ближайшие 3 года вы скопытитесь, блядь, от сердечного приступа? Мала вероятность. Вот мала вероятность. Вот, поэтому и у вас, значит, денег нет нихуя. И вы спрашиваете, мне идти учиться? Ну идите и учитесь. А вот мне идти учиться или нет? Вот у меня нет денег нихрена. Нет у меня денег нихрена. И я не стану популярным стримером-блогером. Вот не стану. Ну потому что я уже все испробовал. Я до всех, до кого мог, свою концепцию донес и не стал я популярным стримером. Это людям не нужно. Мне нужно менять профессию. Для того, чтобы менять профессию, я как человек не глупый, наверное, должен чему-то обучиться. Но мне стоит этому чему-то обучаться год-два. И, блядь, если я сдохну, у меня такой возраст нормальный, я могу сдохнуть от ковида, ребята. Вообще-то я в нормальном возрасте, чтобы благополучно сдохнуть от ковида. Уж не говоря о том, чтобы сдохнуть от каких-нибудь сердечно-сосудистых заболеваний, да? Еще чего-нибудь. Ну, блядь, нормальный возраст, блядь, ну все, я уже попадаю в статистику. Вы там еще, блядь, нет, а я уже все. Ну и типа, ну ладно, допустим, да, там через 5 лет. 5 лет счастливой жизни можешь... Ну вот что, тратить их на обучение? 5 лет эти жизни. Непонятно. Делай дальше и обучайся, пожалуйста, действуй. Почему, пожалуйста? Тебе какая печаль, да, буду я действовать или нет? Вот, значит, мошенники придумали новую схему обмана с госуслугами и QR-кодами. Не знаю, в чем стоит обман, но, в общем, воруют вашу конфиденциальную какую-то информацию с госуслуг. Почему оно срабатывает и на чем? Вам, значит, звонят, ну, естественно, как обычно, по какой-то базе пробили номер телефона, знают ваше имя. И говорят, что нужно привязать QR-код к вашим госуслугам. Прочитайте, пожалуйста, смс-ку из смс-ку с телефона. Вы читаете, в общем, получают доступ к вашим госуслугам и оттуда информацию о вас черпают. Не знаю, чем это может помочь, но, в общем, такая вот ходовая схема. В чем мякотка? Предупредите своих, да, пожилых родственников и всех остальных непрошаренных. Чем это как усыпляет бдительность? Усыпляет бдительность тем, что разговор о деньгах вообще не идет. Понимаете, то тебе говорят госуслуги, QR-код, никаких денег, никаких счетов, никаких банков, никто у вас деньги не украсть, не хочет, не перевести, ничего, никаких вопросов про деньги нет. Поскольку все уже пожилые родственники научены на то, что агриться можно, да, и триггериться исключительно на разговоры о деньгах, то, соответственно, бдительность усыпляет разговор о том, что вообще денег никаких тут нет. И сдается смс-ка, и получается доступ к госуслугам. Возможно, данные из госуслуг, там заполненные полностью документы, дают возможность там набрать на вас микрокредитов потом. Такие вот дела. Костя, ты заебал. Хочешь, пиши. Не хочешь, не пиши. Лучше осознавайся, наконец, что съел яблоко. Ребята, подскажите, как найти ролик Кости про бедность, как живут в общагах с девушкой, как надеяться после школы, что сейчас в институте будет секс, гулянки. Вы меня с кем-то спутали, у меня нет такого ролика. Это, блядь, как... Это какая-то дичь, я такого никогда не произносил. А мне звонил неизвестный мужчина, предлагал устроиться на работу по ремонту бытовой техники, но за обучение требовал 20 тысяч. Моя бедность в очередной раз спасла меня. Понятно. Понятно. Короче, если моя женщина вдруг спросит, почему я не хожу в качалку, я ей буду кричать: ты что, хочешь, чтобы меня машина сбила по дороге в качалку? Наша любимая рубрика — книга, о которой мы говорим, но которую не пишем. Да. В стакане жидкопрозрачный металл. Почему жидкопрозрачный металл? Т-1000 у меня. Ради дофамина люди чаще всего деградируют агап. Учиться надо... А, все, я понял. Вот. В Китае падает рождаемость. Вы не в курсе дела, а там все плохо на самом деле с их коэффициентом. В общем, как это суммарной рождаемости и прочее. Сейчас попытаемся в сравнении цифрками поманипулировать. Значит, в середине прошлого века была модная страшилка про перенаселение. Она была модная не только в Китае, во всем мире. Все боялись перенаселения, и вот Китай, как одна из самых быстрорастущих наций, взялась за это с упорством китайца и, значит, объявила вот этой демографической политике: одна семья, один ребенок. Но мякотка в том, ну и дальше продолжала расти, то есть тогда еще не было миллиарда, а потом миллиарды, сейчас вот уже еще больше, да. Дело в том, что инерционные процессы в демографической политике крайне сильны и велики. То есть, значит, программа «Одна семья, один ребенок», она, грубо говоря, начала отражаться лет через 20. И когда стало понятно, что за счет стран первого мира, которые, у которых убыль населения, старение населения и всего остального, стало понятно, что перенаселение не, в общем-то, не сильно грозит нашей цивилизации, Китай спохватился, что и у него рождаемость дико падает, и что им может в определенный момент не хватить налогоплательщиков, они в 2010 году, уже 11 лет назад, отменили политику «одна семья, один ребенок». Аж 11 лет назад, если вы не в курсе, они это отменили. Но инерция сильна в демографических процессах, и поэтому, если вы целое поколение или два поколения людей учили, что детей рожать не стоит, и везде это пропагандировали, то в один прекрасный момент, отменив приказ, вы не заставите их рожать. И все ведет к тому, что к концу 2100 года в Китае будет не больше людей, чем сейчас в Китае. А к окончанию этого столетия в Китае, если ничего не изменится со смертностью и ничего не изменится с рождаемостью, если вот она такая будет дальше, то в Китае будет в два раза меньше населения, чем сейчас. В два, блядь, раза будет меньше населения, чем сейчас. Вы понимаете, к 2100 году, вот сколько сейчас населения Китая, там несколько, 1,5 миллиарда, станет 700 миллионов. При этом Индия, не проводящая никакой вообще политики, то есть не в сторону уменьшения, не в сторону увеличения, будет стабильно нормально расти. Чем это грозит вообще Китаю и всем остальным? Дело в том, что сейчас Китай, да, как рынок с самым большим количеством рабочих рук, в том числе специализированных рабочих рук и обладающих хоть какими-то навыками, в отличие, например, от Индии, да, Китай производит все для всего остального мира, начиная от электроники, заканчивая одеждой, шмотками и резиновыми дилдаками. И поскольку как страна первого мира она развивается довольно быстро, то население будет стремительно стареть. Вот, а рождаемости нет, и пока нет никаких заметных тенденций к улучшению, потому что население не хочет рожать много детей. Вот, мы не говорим даже про перекос в сторону того, что мальчиков оставляем, девочек там делаем аборты, это вторая проблема, но даже без нее проблема пиздец какая. Дело в том, что если дальше будет так продолжаться, то убыль населения Китая будет 2% в год. Да, то есть вот этот прогноз к окончанию столетия потеря половины населения, это 2% в год. Будет терять 2% это дохуя. Это 2 из 100 человек каждый год будет теряться. Ну, то есть уменьшаться количество жителей в Китае. Но дело в том, что производственный процесс в Китае работает на весь мир. И нехватка рабочих рук в Китае дешевых, да, отразится на всей экономике. То есть сейчас в Китай переносит, потому что там дешево. Вот. Нехватка рабочих рук, естественно, повысит, а людей брать неоткуда. То есть повысит стоимость всего, и вдруг ваши телеки начнут дорожать, потому что чипы, ну и какие-то там комплектующие, может быть, в том числе все полностью телевизоры собирались в Китае, а у них будет не хватать рабочих рук. И нехватка, да, по закону экономики, повышается спрос, повышается цена. Соответственно, каждый ваш телевизор будет дорожать, и вы думаете, блядь, почему? Полупроводники дешевеют, блядь, там, я не знаю. Добыча полезных этих ископаемых нормальная. За счет чего? За счет того, что все сосредоточено, все производство, огромная масса его сосредоточена так или иначе в Китае. Вот, и перенос в другие страны, там, например, Америка же тоже отказывается не потому, что она не поддержит, а потому что сами американцы требуют больше денег. Поэтому продукт, созданный в Америке, он просто тупо дороже, чем в Китае. Продукт, собранный в Японии, он тупо дороже, чем в Китае. Поэтому продукт-то будет, понимаете? Понятное дело, что в Китае не смогут его собирать, ну, значит, Кэноны опять вернутся к себе в Японию. Но японцы-то стоят дорого. Либо китайцам больше платить, либо японцам возвращаться к своим. Либо к своим американцам возвращаться, которые тоже дороги. В любом случае все дорожает. Вы такие, ебать, почему? А потому что, блядь, в Китае, оказывается, мало народу. Оказывается, они не хотят рожать, а вы не понимаете. Вроде за 50 лет телеки стали в 3 раза дороже. Почему, блядь, где логика-то какая? Все развивается, а телеки дороже. А потому что совершенно неожиданно в Китае мало народу. Вот, коэффициент суммарной рождаемости сейчас в Китае 1,17. Это значит, что одна женщина за всю свою жизнь родит в среднем 1,17 ребенка. Да? Тут даже не идет речь о воспроизводстве на, ну, мальчик и женщина. Мы говорим на одну женщину 1,17. Чтобы понятно было, насколько это плохие цифры, в 2019 году в России коэффициент 1,5. 1,504 тысячных. То есть одна женщина в течение всей своей жизни родит 1,5 ребенка. А в Китае 1,17 ребенка. Вот настолько все у них не очень сейчас в Китае. Сейчас, понимаете? Нет такой коэффициент воспроизводства населения около 0,55. Это, как я понимаю, на мужчину и женщину приходится 0,55. Ну, то есть 0,55 на одного человека, включая мужчин и женщин. Понимаете? Воспроизводство. Должно быть один к одному и больше, чтобы население росло, чтобы увеличивающиеся и лучше работающие. 1,5 землекопа, да. Ну, и как это Битлз, это же тоже, там же, вы знаете, да, 3,5 человека участвуют. Ну, в группе Битлз 3,5 человека. Ринго, Джон, как этот, Харрисон и Пол Маккартни. Половина Маккартни. Вот. Также и здесь, да, воспроизводство, нет так коэффициент воспроизводства населения 0,55. Это значит, на одного человека приходится 0,55 нового рожденного человека. Вот. В перспективе медианный возраст населения Китая, ну, медианно-средний, да, то есть пересчитанный не просто средний по больнице, а медианный возраст, то есть вот так с всяким, с коэффициентами. Ну, понимаете, короче, я не буду вам рассказывать про статистику, да, что это не средняя арифметическая, а медианная. 60 лет будет. Конечно, не пенсионер, да, но, как мы понимаем, 60 лет это не очень большая перспектива для, ну, дальнейшей работы. То есть это не работник, который будет работать еще 30 лет, если медианный возраст китайца будет 60. Китай стал делать нормальный презерватив, что ли? Но с одним я понимаю, что делать. У тебя полтора ребенка ни туда, ни сюда. Ни школу отправить, ни грядки копать. К тому времени модернизируют, возможно, производство без особого участия человека. Смеюсь я тебе в лицо, показывая волосы длинные, нестриженные в своих ноздрях. Какое воспроизводство? Что ты буровишь? К какому времени? Хотелось бы напомнить вам, что космическая Одиссея 2000 года должна была отправляться к кольцам Сатурна. Да? Хотелось бы напомнить вам, что «Назад в будущее» отправлялся в 2015 год, а на дворе 2021. Да? Хотелось бы напомнить вам, когда Skynet напал, по мнению фантастов и футурологов. И вот ты сейчас выступаешь в роли футуролога. Серьезно? Ты серьезно? Ну что, у нас будут роботы ходить, которые будут за нас все делать? Ты настолько оптимистично смотришь на наш технический прогресс? Я вот не очень. Не верю я во все это. Так. Ранее китайский миллиардер Джек Ма контролирует Алибаба, и американский миллиардер Илон Маск отмечали, что величайшим вызовом 21 века будет не выдуманная в 20 веке проблема перенаселения, а другая вполне реальная нехватка рабочих рук. Вот. Если число людей, имеющих в распоряжении, упадет ниже необходимого для сохранения нужного количества, смотрите. Чем более развита та или иная цивилизация, тем больше отраслей высокой степени специализации она должна поддерживать. Если число людей, имеющихся в ее распоряжении, упадет ниже необходимого для сохранения нужного количества специалистов, может последовать технологический коллапс, когда прежние поколения могли поддерживать сложные технологии в разных областях, а новые поколения, в силу их малочисленности, более на это не способны. Похожие процессы имели место при коллапсе Римской империи и в истории древнего и средневекового Китая. Если я правильно понимаю, о чем эта витиеватая фраза, то она о том, что для поддержания нашего уровня цивилизации нужно огромное количество, блядь, людей. И людей не просто, а специалистов, понимающих. Потому что, понимаете, нарожать в Нигерии огромное количество голопузых голодных детей, это можно. Количество будет их дохрена. Но вот при определенном уровне цивилизации нам нужно, чтобы одну атомную электростанцию обслуживало там 1500 человек. На каждую атомную электростанцию нужно 1500 умных, образованных людей. Люди есть вроде пока еще в количестве, но они стремительно становятся все с пенсионерами и уходят. То есть у них внимательность падает, мы их не можем вечно держать на их постах, иначе будет 3,5 рентгена. Ну, страшно, но не кошмар, да? Вот. И поэтому на каждую электростанцию, да, например, нужно какое-то количество людей, на поддержание интернета, например, ну, я так условно говорю, да, на поддержание работы завода автомобилей, который будет производить перевозящие тачки, нужно какое-то количество, то есть только для того, чтобы просто поддерживать уровень цивилизации, нужно определенное количество людей. Если они не будут справляться, то у нас будет отключиться электричество, не будет хватать людей, будет отключаться интернет и все остальное. И по количеству вроде людей растет, но специалистов, которые за это отвечали, там, например, в Америке стало не 250 миллионов человек, а осталось 150 миллионов человек. При этом количество из них образованных такое же осталось, да, то есть они все заняты только на поддержание нашего интернета и электричества, и чтобы атомные электростанции не бахались. Нигерийцы там в своей Африке, они-то, конечно, рождаются, да, приезжают куда угодно, все что угодно делают, в социальном плане нормально, но, как мы понимаем, общий уровень цивилизации они не держат, потому что производство полуседанов у них нет. Как-то так будет, может происходить. То есть сама по себе картинка, вроде бы все хорошо, вроде население Земли растет и налогоплательщиков до хрена, на самом деле говорит о том, что налогоплательщики плодятся не там. Плодятся дешевые налогоплательщики, не способные поддержать уровень нашей цивилизации. А поскольку проблема убыли населения касается не только одного Китая, а абсолютно всех развитых стран, в том числе Российской Федерации, США и стран Европейского Союза, которые и, в общем, и тащат всю цивилизацию, то вполне возможно, что просто квалифицированных рабочих кадров будет тупо не хватать. И все. А вы говорите про каких-то роботов, да, к 2100 году. Некому будет к 2100 году изобретать этих роботов. Просто сейчас для поддержания нашего уровня цивилизации, грубо говоря, нужно миллиард человек. Ну, вот нас 8 миллиардов приблизительно, да. Но высокообразованных нужен миллиард для поддержания нашей цивилизации. Через 50 лет нас не 8 миллиардов будет, а 40 миллиардов. Ну, а высокообразованных будет 700 миллионов. И эти 700 миллионов будут поддерживать уровень цивилизации, как сейчас. Но будет катастрофически не хватать вот этих свободных радикалов, свободных лаборантов, которые способны будут изобретать вот эти всякие новые фишечки. Некому будет заниматься изобретательством и открытием, потому что любой маломальски образованный человек будет трудоустроен в поддержании работы системы. То есть я не говорю, что там прям условно совсем не будет. Конечно, их будет, да, но для того, чтобы прогресс шел семимильными шагами, нужно, чтобы в разных точках земного шара все занимались одинаковыми проблемами. А если их, ну, людей, ученых становится меньше, потому что основная часть образованных людей всех занята только на поддержание цивилизации, то некому будет изобретать роботизированные руки, которые за нас все будут делать. Да, рыночек порешают, будут космические зарплаты и пойдут люди учиться, как с этими вашим анальным программированием, как сейчас, и будут вам специалисты. Ну, твоими бы устами да херс, твоими бы устами да вот, ну, правду бы глаголил ты, в общем, лучше бы ты говорил правду. Вот, так, и последний сегодняшний информационный. Как форсить мем? Значит, гус. На превьюхе видели густ. Не знаю, насколько это правда. Возможно, это все мифотворчество. Но в целом создатель этого мема, в общем, это сейчас широко форсируемый в Твиттере мем. Я вообще, честно говоря, не люблю разговоры про Твиттер, потому что Твиттер рвется от чего угодно. И это вот, ну, тоже отражение такой доктрины Моргана. Но тем не менее, поскольку он популярен в мире, приходится с ним считаться и все происходящие в нем события рассматривать как информационные поводы. Так вот, там приобрел популярность мем «Густ». Надпись «G-O-O-S-T» и изображение на зеленом фоне толстого гуся. Ну и стали там вставлять куда-то, и все, он вырвался в англоязычные тренды в Твиттере. Произошло это как? Человек написал, что запустил какую-то нейросеть, которая проанализировала тысячи разных мемасов, Вот, и сделала картинку, универсальный мимас, вот на основе, искусственный интеллект, на основе вот этих тысячи разных популярных мимасов в Твиттере, вывел вот один метамем. И на этом метамеме, значит, изображен вот этот толстый гусь с надписью «Густ». Ну и все стали, естественно, его репостить себе, реплаить, использовать в всяких картинках и всем остальном. Но потом люди стали замечать, ну, как бы, что очевидно напрашивается, какую нейросеть, ну... Какую нейросеть? Какой искусственный интеллект? Что ты пиздишь, блядь? Пиздишь ты! Начали чуть-чуть глубоко копать и выяснили, что картинка эта давным-давно существует. Она на Фликре была там чуть ли не 2012 года. Вот. И человек, который ее выложил, да, который зафорсил, это чуть ли не первое сообщение его в Твиттере, но он рассказывает, что он поставил такой эксперимент. Он работает в каком-то типа SEO, какой-то хуете вот этой, да, или просто поставил перед собой вопрос, типа, как работают вот эти механизмы, алгоритмы форсирования мемов и как вообще происходит. Он неоднократно замечал, какие тупые, неинтересные, абсолютно непредсказуемые, по доктрине Моргана нам-то предсказуемые, картинки становятся мемасами. И просто выбрал рандомную картинку толстого гуся и стал круглого такого, и стал его форсить разными способами. То есть и пробовать разные методы продвижения. В течение года, как он говорит, с января 2021, он пробовал разные способы его там форсануть. Так написать, так, сяк, хуяк, жопой об косяк. И 20-50 лайков, ничего не получалось. И вот в конце, вот последняя попытка, которая удалась, это он просто написал, что это изображение сгенерировала нейросеть на основе других мемов, и это вот выстрелило. И он не приходит ни к какому выводу, да, и он просто вот это вот озвучивает. Возможно, что это все это пиздеж и миф, и выдумка. Но если не пиздеж, и не миф, и не выдумка, то это о чем говорит? Да о том, что доктрина Моргана работает, что... сработало не потому, что он что-то там изобрел или сделал. Он просто взял картинку и долго и целенаправленно ее тыкал. Ну, и какой-то вариант из этих сработал. То есть в самом гусе не было ничего такого. Он не самосфоршенный. Иначе бы просто добавление его в первый раз сделало бы его мемом. А он 2012 года ходит, этот гусь, и никуда не попадал. Только... Ну, вот при приложении усилий и разными способами он сумел его зафорсить. Вот. И то это такая же победа в лотерее. Можно ли сказать, что в следующий раз это сработает? Нет. Можно ли взять другую картинку, объявить ее тоже работой нейросети и сделать мемом? Нет, не сработает. Вот. Механизмы не работают, они непредсказуемы. И нельзя сказать, понимаете, вот благодаря этому опыту как раз нельзя утверждать, что все, что становится мемом, изначально имеет какой-то потенциал. Ну вот есть люди, которые, ну, блядь, на самом деле вот там есть что-то, оно изначально было и вот заметили. Вот гусь доказывает, что не было изначально ничего. Потому что его пытались разными способами, если это вся история правда, его пытались форсить разными способами. Всеми стандартными. И не получилось. Один из способов там из 50, 20 сработал. То есть наполнения и потенциала в гусе никакого не было. Это значит, что любую картинку при приложении должных усилий и ну, при определенной степени удачности станет мемом. Вот так. Небольшая писем-пауза. Итак, на этом наш информационный блок закончен. Отвечаем на вопросы из донатов. Да, это на самом деле все зависит от моего изначального настроя. То есть длительность писинг-пауз зависит от, конечно, моей простаты. Николай Баранов. 100 рублей с покрытием комиссии. Хэштег Ауди, хэштег разговорные стримы. Спасибо. Хайрхайс, 50 рублей. Вот только послушал твой рассказ о летчике. Ну что ж, мне понравилось, особенно в твоей озвучке. Концовка сначала показалась оборванной, а потом я понял, что к чему. Очень духовно, мне напоминает концовку игры Firewatch. Кстати, рекомендую, короткая игра, за один вечер можно пройти. Но... На английском языке я не могу ее. Там разговор постоянный на английском. Жора Следопыт, 50 рублей. В балдежном подкасте с ресторатором Антон Власов красочно рассказывал, как покупал Ниву. Неужели Антон Власов и Антон Фрё – это один и тот же человек? Или у всех Антонов тяга к этому автомобилю? Скандалы, интриги, расследования? Не знаю, я Антонов не знаю, поэтому проверить статистически не могу. Насколько Антон и любит Нивы. Пупочек, 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, ты опять пропустил мой донат. Ты специально их читаешь через одного? В самые тяжелые моменты, когда я нуждаюсь в твоей помощи, ты игноришь меня. Я по твоему совету записался к психологу. Дублирую вопрос. Как стать счастливым одному? Весь ТикТок этим забит, но непонятно, как это сделать. По-моему, я этот донат читал. Что значит «что»? Как? Что? Не туда. Что? Как это? Что? Пупочек. Сейчас посмотрим. Угу. Интересное кино. Поиск тут, конечно, я ебал. Как стать счастливой самодостаточной личностью? Постоянно слышу об этом в ТикТоке, но как это сделать, никто не объясняет. Что это вообще значит? Я так и живу один, и мне нормально. Просто одиноко по вечерам, и когда приходишь в пустую квартиру. Я отвечал на этот вопрос же. Но я не смогу вспомнить, потому что он настолько обычный, что я на него совершенно обычно отвечал. Но, ребята, подтвердите, по-моему, я отвечал на этот вопрос. И, судя по всему, я отвечал как обычно. То есть, не нужно вообще париться по поводу того, что ты приходишь в пустую квартиру и что у тебя какое-то там одиночество. Потому что такое отношение к твоему положению навязано тебе обществом. Нет ничего плохого в одиночестве. Вот. Нет, как нет ничего плохого? Конечно, ты себя чувствуешь, может быть, несчастливым, но нужно понимать, что это вполне возможно. Есть не нулевая вероятность, что это... Не твое реальное ощущение, а ощущение навязанное, как отвечал, никак. Как стать счастливой самодостаточной личностью? Да никак, правильно. Ну, вообще прямой ответ на этот вопрос, никак не стать. Так вот, приходишь в пустую квартиру, это не твое реальное ощущение, это навязанное обществом, это так же, как вот... Я увидел, что есть там линза 85 мм 1.4, и мне ее дико захотелось, потому что я узнал о ее существовании. Была ли моя жизнь как-то качественно хуже за 5 минут до этого? Не была абсолютно. Понимаете? Но вот теперь, как только я узнал о существовании этой линзы, моя жизнь сразу стала какой-то ненаполненной. Из-за того, что у меня нет денег на эту линзу, я чувствую себя... не до конца счастливым. Вот, и по сути дела, твои ощущения – это явление того же абсолютно порядка, того же плана. Ничего с этим, возможно, делать не надо. Ну, типа, как? Я хочу линзу, да, и у меня есть как бы, да, я действительно хочу эту линзу, и я накоплю ее, приобрету, но... Скажем так, в потакании своим желанием тоже нет ничего плохого. Да? Но нужно как-то определять, насколько тебе легко это сделать. Вот мне нужно для того, чтобы купить линзу, просто накопить денег. А тебе что нужно для того, чтобы избавиться от одиночества? Пиздец же какие. Вот, то есть, я же как-то сумел, например, не хотеть яхты в Средиземном море, не хотеть Lamborghini Diablo. Да? То есть, я настолько искренне не хочу, что я считаю, что Lamborghini и любые спортивные машины, они... стрёмные, они выглядят для меня отвратительно. Вот что значит взрослая личность. Ты аутотренишь себя так, что вещи заведомо недоступные для тебя, тебе кажутся безвкусными, неинтересными, и ты даже о них не мечтаешь. Не мечтаешь не потому, что они нереальны, а потому, что ты их реально не любишь. Я не беру спортивные автомобили даже в Forza Horizon, потому что они говно. И поэтому я по ним совершенно никак не переживаю, не скучаю, потому что они говно, мне неинтересное. Таким образом работает психология. Вот, и настоящая дзен-буддистская личность научится ничего не хотеть от чистого сердца. Не потому что она будет каждый раз, вот знаете, сидеть в медитации, я не потакаю своему потреблятству. С этим можно постоянно находиться в постоянной борьбе. А можно от чистого сердца думать, что Запад хуевая страна, там, знаете, загнивающий Запад, что они там все в жопы жахаются и делают друг друга пидорами. Можно искренне ненавидеть спортивные автомобили, как ваш покорный слуга. Вот, и все. Учитесь, учитесь. Еще раз учитесь. Санбанзакура в кринже, 50 рублей. Волочкова о конфликте в самолете. Нас встречали 20 полицейских. Я что, главный преступник? Фу, в кого эти дети такие стрёмные? Алена Ашмарина показала годовалых дочерей близнецов с зелеными волосами. Приезжаю на репетицию спектакля, а у меня молоко. Светлана Пермякова рассказала об абортах.
Хуйнянь, а хуйнянь. Хуйнянь.
Хуйнянь. 我是慧娘. 我是慧娘.
Это были даже не анекдоты. Санбанзакура глаз окончательный, 50 рублей. Ничего страшного, если гуманитарий считает себя нормальным человеком. Он ведь и считать-то не умеет. Что говорит провинившийся карлик своим родителям? Я больше не буду. Грузин забыл, как будет курица по-русски. Подошел к консультанту с яйцом и спрашивает. Где мать? За проезд 1000 рублей. Че опять? Че стримы короткие? Вот жмоты с покрытием комиссии. Спасибо. Юрий Лукашов, 100 рублей, спасибо. Это похоже в тему желтых заголовков, которые недавно показывал людям. Да, но это не такие желтые заголовки. Но они какие-то, блядь, ну как он написал, кринжатина. Да, возможно, это действительно кринжатина. Кошкина в секси-халатике показала, как выглядит ее сочная ложбинка греха. Я посмотрел, там не ложбинка греха, она просто в платье стоит, а под ложбинкой греха имеется в виду просто тупо декольте и все. Это какой-то позор. Где ваши вопросы бесплатные в бесплатном чате? Я дошел до конца донатов. Сейчас мы будем заканчивать этот стрим. Не забывайте донатить завтра, ну, то есть на инфоблок. Он сегодня был небольшой, но все три новости мы как бы обсудили. Донаты я все зачитал, на все ответил. Так что готовьте свои вопросы, ну, помимо донатов и межподкастовых донатов. Готовьте, да не то чтобы готовьте, да, но если не лень, пишите в чате, что вас интересует и о чем бы вы хотели поговорить. Я как будто на стрим к Убермаргиналу зашла с такими анекдотами. Недавно смотрел осенний марафон, и там был момент с просмотром телевизора. Как это снимали в те времена, если тебе нужна для метафоры определенная сцена на ТВ, а инета нет? Как это снимали в те времена, если тебе нужна для метафоры определенная сцена на ТВ, а инета нет? Вообще не понимаю. Без контекста пиздец ты спрашиваешь. Но если ты имеешь в виду, что во время съемок фильма по телевизору что-то показывалось, то видеомагнитофоны-то существовали. Вот. Видеомагнитофоны существуют там с 70-х годов. И то, что их не было на рынке СССР, это еще не значит, что их не было для кино. Если ты посмотришь на кино, то ты обратишь внимание, что там люди одеты модно. Люди одеты разнообразно. Так, как не одевались в настоящем Советском Союзе, потому что не было такого разнообразия одежды, не было ботинок. То есть там на людях надеты предметы одежды, сделанные вручную, в единственном экземпляре. И в Советском Союзе в нужных местах видеомагнитофоны появились в момент их появления во всем мире, без всякого отставания. Это вы узнали о их существовании в 90-х годах. Вот, поэтому к телевизору подключался видеомагнитофон, и шла какая-то запись, и все. Костя, какую Дюну читаешь? Уже третью? Да, третью. Дети Дюны. Мессия Дюны маленькая, пиздец. Мессия Дюны, она в три раза меньше, чем первая книга. То есть они примерно как? Они по объему относятся как 3 к 1 к 2. То есть максимально большая первая, 3, вот, 3 объема. Вторая книга «Мессия Дюна» — это вообще, блядь, какой-то DLC ебаный, блядь. Ну, прям реально DLC. Коротенький. И вот третья книга, она как две предыдущих или как две трети от первых. Вот. Конечно, немного другой жанр, я бы сказал. Это как... вот как во второй трилогии «Звездных войн» было... Во второй трилогии приквелов 1, 2, 3 эпизода там было чуть побольше, знаете, вот этой политической составляющей. Вот. Также и здесь. Первая книга — это скорее вот классическая космоопера такая, да? Ну, то есть прям любому любителю фантастики можно читать. А третья уже с таким изрядным прослойкой философии, с изрядной долей такой, знаете, экзистенциальной тягомотины и саморефлексии. Ну, вот что это такое, блядь? Рефлексии какой-то такой, не писательский сам про себя, а вот дюнорефлексии. То есть там нет масштабных событий, ничего не происходит, вот в каких-то... Такой, понимаете, вот «Мессия» идет и «Дети Дюны», их можно снять очень дешево. Вот первая «Дюна» — это дорого. Да, а «Мессия Дюны» и «Дети Дюны» — их можно снимать дешево, реально. Потому что там все действия, все диалоги происходят в замкнутых пространствах, в кабинетах. Как бы нет ни войн, ничего, ни большого количества статистов, ни боев, ни шайхулудов, как-то там влияющих на сюжет, ничего такого нет. Все какие-то подковерные интриги по большей части. Такое превращается, знаете... Даже вот как сцены в «Семи гаванях» в «Игре престолов». Ну, то есть, все-таки видак получается, спасибо. Конечно, видак, да. Юрий Лукашов, 50 рублей. Спасибо за 50 рублей. На этом мы сегодняшний подкаст заканчиваем. Надеюсь, что вам понравилось. Чуть людей сегодня немного. Да хотя я начал вроде такое не совсем отвратное время. И не полностью поздно. Но что-то людей не набралось. Кворум не набрался. Хотя и время-то еще детское. Будем попытаться пораньше. Ну, посмотрим. Короче, ничего обещать не будем. Надеюсь, что вам понравилось. Вторая больше как религиозный трактат. Если ты думаешь, что вторая религиозный трактат, то третья тебя просто погрузит, блядь, во тьму нахуй. Потому что вторая еще живенькая. Вторая еще живенькая в этом плане. Я говорю, вторая — это просто DLC, ебать. По объему она так началась. Да, объем, так, знаете, масштаб проблемы нулевой и решение быстрое. Приходите завтра, не забывайте про донаты, не забывайте про хорошее настроение, не забывайте про темки. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.